Мы откроем первое послание к Коринфянам, 15 главу, и прочтем с 3 по 9 стихи. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Дорогие мои братья и сестры, всякий раз, когда мы празднуем воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых, мы вспоминаем встречи Его, воскресшего, со своими учениками и ученицами. И вот и в этот последний праздник Пасхи мы рассматривали эти встречи, братья-проповедники касались их, но с уверенностью говорю, что далеко не все встречи воскресшего Христа были рассмотрены, конечно, и не о всех даже и Писание нам говорит, но даже о тех, о которых Писание говорит, не все были рассмотрены. И вот мне сегодня, поскольку мы еще думаем о воскресшем Христе, об этом славном великом событии, и можем и говорить о нем, и проповедовать, и петь, как хор, хорам нашим, так и общим пением, вот мы, дорогие мои, можем еще обратить наше внимание на эти благословенные встречи воскресшего Христа со своими учениками и ученицами. Мы только что прочитали послание апостола Павла к Коринфянам о встречах воскресшего Христа с некоторыми из его учеников. Но 4 евангелиста, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, говорят нам еще и о других встречах, о которых апостол Павел не упомянул, вот давая нам перечень встреч воскресшего. Об этих встречах, о которых 4 евангелиста говорят, в послании к Коринфянам не говорится. Поэтому мы хорошо сделаем, если в этот праздник Пасхи, который мы как бы закончим в день Вознесения Христа, хорошо сделаем, если мы соединим все встречи с воскресшим Христом, о которых нам говорят страницы Евангелия. Как 4 евангелиста, так и послания апостольские. Соединим в одно целое, и тогда перед нами пройдут эти благословенные встречи одна за другой, дорогие мои. Я думаю, что мы все хотим еще раз увидеть эти встречи воскресшего. Итак, перед нами самая первая встреча воскресшего Христа с одной своей ученицей. Это встреча с Марией Магдалиной. Сестры, вы должны особенно помнить о том, что Христос воскресший прежде всего встретился с вашей сестрой по вере, с Марией Магдалиной. Я думаю, это должно вас радовать. Затем мы видим встречу с воскресшим и его других учениц, которых Новый Завет, Евангелие называет женами мироносицами. Но первая была Мария Магдалина, которая встретилась с воскресшим своим Господом. А потом, повторяю, и остальные ученицы Христа увидели его живым. Это все сестры, пока перед нами, ученицы Христа. А вот с кем Господь воскресший прежде всего из апостолов своих повстречался? Нет сомнений, братья и сестры, что из апостолов первым встретился с воскресшим Христом апостол Петр. Апостол Петр. К нему поспешил воскресший Христос. И мы понимаем, почему он к нему прежде всего поспешил. Именно Петр, так горько плакавший о своем падении, нуждался в скорейшей встрече со Христом, чтобы получить от него прощение. Затем мы вспоминаем встречу воскресшего Христа с двумя учениками из Эммауса. Мы знаем о двух встречах воскресшего Христа со своими апостолами. Одна встреча в Иерусалимской горнице была без Фомы, вторая через неделю была в присутствии Фомы, но это уже было вечером первого дня недели, то есть воскресенье. Эти встречи воскресшего с ученицами происходили утром, да еще тогда, когда солнце только восходило. А вот эти встречи в горнице со всеми своими апостолами произошли вечером. И также и встречи с двумя учениками из Эммауса. Мы вспоминаем, братья и сестры, встречи воскресшего Христа с семью апостолами в Галилее, на берегу Тивериадского моря. Это была особая встреча, о которой мы в прошлый четверг говорили. Мы знаем из Евангелия, что воскресшего Христа были еще встречи. Об этом вот апостол Павел нам сегодня в прочитанном нами месте сказал. А именно, была встреча воскресшего с апостолом Иаковом. Как мы редко об этой встрече вспоминаем в дни праздника Пасхи. Я не знаю, была ли когда-нибудь проповедь на тему о встрече воскресшего Христа с апостолом Иаковом. Затем апостол Павел нам сегодня сказал в этой 15 главе послания Коринфянам, что у Христа воскресшего была встреча с более чем 500 своих учеников и учениц. Нас интересует вопрос, почему воскресший Христос нашел нужным иметь отдельную встречу с апостолом Иаковым? Но если в Слове Божьем прямо не сказано, то приходится только предполагать, братья и сестры. И я думал над этим вопросом, почему с апостолом Иаковым? Мы не читаем, чтобы Христос с апостолом Иоанном поимел встречу, хотя Иоанн его так любил, и Господь Иисус Христос тоже питал к своему любимому ученику особые чувства. Но почему все-таки Писание нигде не говорит, что у воскресшего Христа была встреча с апостолом Иоанном? А вот о встрече с апостолом Иоанном мы сегодня, может быть, некоторые даже раньше не обращали внимания, мы узнаем из послания апостола Павла. Мы можем предположить, братья и сестры, что встреча воскресшего Христа с апостолом Иаковом наедине произошла потому, что этого апостола ожидала близкая мученическая смерть от руки царя Ирода. О чем 12 глава послания, то есть книги Деяний апостолов нам говорит. Мы должны знать, братья и сестры, что все апостолы Иисуса Христа, за исключением апостола Иоанна, умерли не своей естественной смертью, а умерли мученической смертью. Все, кроме апостола Иоанна. Но первым из апостолов постигла эта участь мученика апостола Иакова. И вот возможно, что явившись ему отдельно, Христос воскресший, знавший, что скоро этот из его апостолов будет первый смотреть в глаза смерти такой страшной, насильственной, от меча смерти, и он решил его ободрить и укрепить его на этот мученический подвиг, на этот страшный для нашей человеческой плоти час, и явился ему. Нас интересует, братья и сестры, когда мы вот наблюдаем за всеми этими чудными благословенными встречами воскресшего Христа со своими учениками, нас интересует еще и такой вопрос. Где бы мог явиться воскресший Христос своим более, чем 500 учеников и учениц? Где бы? Что Христос явился 12 апостолам в горнице, это понятно. Горница могла вместить и больше еще, а 500 с лишним учеников и учениц. Какое помещение в то время могло вместить, братья и сестры? Дать возможность Христу явиться такому количеству тогдашних детей Господних. И когда над этим вопросом думаешь, а мы должны думать над всеми деталями, над всеми самыми маленькими подробностями Писания, когда думаешь над этим вопросом, то один только ответ вот появляется на этот вопрос. И мы, пожалуй, имеем полное право предположить, что у Христа в Галилее, а эта встреча с более чем 500 братьев Христовых произошла именно в Галилее, в горнице с апостолами встреча произошла в Иерусалиме, с эммаусскими учениками недалеко от Иерусалима. А эта встреча с таким количеством последователей Христовых состоялась в Галилее. А у Христа в Галилее мы нигде не читаем, чтобы была горница большая. Но он собирал большое количество слушателей на одной из гор, которых было немало в Галилее. И однажды множество народа, читаем мы, окружало Христа, и он им произнес свою нагорную проповедь, братья и сестры. Мы эту проповедь знаем. Он ее произнес перед большим количеством, перед множеством, как там мы читаем, народа. Но на горе любой, как мы знаем, нелегко собрать сотни людей, дорогие вы, потому что гора – это вершина, к которой подниматься надо, а сотни людей собраться, чтобы выслушать проповедь, да еще такую большую, как Нагорная, не на всякой горе могли бы. Значит, что я хочу сказать? Была такая гора в Галилее, с такой площадкой большой, очень удобной для нашего Господа Иисуса Христа, горной такой площадкой, такой террасой, на которой могли сотни собраться и слушать Господа Иисуса Христа. Христос знал эту площадку, как он знал Гефсиманский сад в Иудее, куда всегда ходил, когда приходил в Иудею. Он знал и эту чудную, благословенную площадку, где собирались люди его слушать. И вот, дорогие мои, скорее всего, что он явился более чем 500 своих учеников и учениц именно на одной из гор с этой замечательно подходящей площадкой. Что же дали ученикам Господа нашего Иисуса Христа встречи с Ним, воскресшим Учителем? Что дали? Ну, для этого только надо посмотреть, в каком они состоянии находились, дорогие мои братья и сестры, в каком состоянии эти наши братья и сестры находились в то время, когда Христос воскрес и им начал являться. Мария Магдалина и другие ученики, ученицы Иисуса Христа, жены мироносицы, они через встречи с воскресшим Господом получили радостную уверенность, что их Учитель жив и навсегда пребудет с ними, что одиночество, осиротелости они не будут иметь, поскольку они пришли к радостной уверенности через встречи с воскресшим Иисусом Христом, пришли к уверенности, что Он жив, Он жив. Встреча апостола Петра с воскресшим Христом, тоже наедине происходившей, о, как хотелось бы знать, где и как она произошла. У вас такого желания не являлось, братья и сестры? Посмотреть бы, где Христос встретился с Петром плачущим после своего воскресения, да еще с первым из своих апостолов. Где он ему сказал: «Петр, я тебе все прощаю. Не плачь, верь, все с тебя снимаю». Это постыдное отречение. Все прощается тебе во имя той крови, которую я пролил и за твой грех. И вот ему нужно было прощение. Воскресший пришел, чтобы эту нужду его удовлетворить. И после этой встречи, если бы мы с вами встретили прощенного Петра, мы увидели бы, каким счастьем сияло его лицо еще недавно, вот увлажненное его горючими слезами покаяния. А вот другая встреча у Петра с воскресшим, у костра на берегу Тивериадского моря, которое перед нами стояло в прошлый раз, в прошлый четверг. Что делает Христос при этой встрече в отношении Петра? Вот где-то наедине он его простил, снял с него эту тяжесть его вины. А здесь, на берегу Тивериадского моря, что Христос дает своему этому ученику? Он дает ему восстановление, братья и сестры, на его служение. Он низко пал, и сам он считал недостойным себя нести апостольское служение. Как все падающие глубоко, они всегда бьют себя в грудь и говорят: «О, если бы только милость Господь не отнял, а чтобы занимать какой-то высокий пост в церкви». Нет, это не для нас. Могли быть такие чувства у Петра. А другие апостолы разве не рассуждали так же? Как может Петр, который такой грех совершил, вот занять апостольский пост в церкви, быть апостолом? И вот тут, на берегу Тивериадского моря, Христос воскресший восстанавливает его на виду у всех апостолов и говорит, что нет человека верующего, который как бы низко ни пал, и которого Христос живой воскресший не мог бы поднять и сделать его еще более благословенным в служении себе, в своей церкви на земле. Мы знаем, апостол Петр доказал, что он мог быть восстановленным и правильно был восстановлен Христом, чтобы быть и дальше апостолом, и даже умереть за Христа такой мученической смертью, как распятие вниз головой, а вверх ногами. Так случилось. с апостолом Петром. Он доказал любовь свою ко Христу и верность свою ему до последней минуты жизни. Встреча с воскресшим на пути в Эммаус, что дала этим двум ученикам, братья и сестры? То, в чем они нуждались. Христос нес свои благословения по нужде тогдашних своих учеников и учениц. А у них нужда была какая? У них сердце было повержено в уныние. Вся беседа Христа с ними показывает, в каком они унынии, в какой печали находились. А в унынии пламя любви ко Христу не горит ярко. Оно заглушается. Вот такими перед нами предстают эти два ученика. Им нужен был новый огонь. Новый огонь для их дальнейшего служения. И именно этот огонь Христос воскресший им принес в сердца. Не горело ли в нас сердце наше, когда Он вот на пути с нами беседовал? И все они, которые находились в таком состоянии после встречи с воскресшим Христом, чувствовали, как новый огонь зажегся в их душах. Встреча воскресшего Христа со своими апостолами в Иерусалимской горнице тоже принесла апостолам то, в чем они нуждались. А в чем они нуждались? Они нуждались в мире. Им был нужен мир, братья и сестры, потому что души их были обеспокоены, страхом обеспокоены. В чужом городе, окруженные ненавистью тех, которые Христа послали на Голгофу, и боязнь за свою участь. Все это наполняло сердца апостолов. А Фома еще к тому имел и другую нужду. Он страдал от сомнения. А сомнение – это мучительная болезнь, мучительный недуг. И вот Иисус Христос, воскресший, спешит к собравшимся в горнице своим апостолам принести им мир, глубокий мир их обеспокоенным душам, а Фоме исцеление от его сомнений. И Христос дал всем им, своим апостолам, то, в чем они так нуждались. Встреча Христа с апостолом Иаковом все-таки еще раз мне хочется на этой встрече наше внимание остановить. Мы так мало о ней когда-либо говорили, ни в пасхальные дни, ни в обычные дни нашей христианской жизни. Для этого служителя Христова, апостол Иаков, нужно было получить от воскресшего Христа, что получить? Смелость, безбоязненность, посмотреть в глаза вот такой смерти. Он не знал еще, дорогие мои, что его ожидает, а Христос знал. И вот, возможно, дорогие мои, что явившийся ему воскресший Христос не счел нужным скрывать от этого своего служителя его ближайшей участи. Мне так думается, что если он Петру сказал: «Не плачь больше, я тебе принес прощение», то этому своему апостолу он сказал: «Иаков, я тебе должен сказать то, что тебя ожидает. Ты об этом не знаешь, но я хочу, чтобы ты знал. Тебя ожидает скорый меч царя моих врага, моих последователей Ирода, который отсечет тебе голову. Будь к этому готов, но не страшись и не ужасайся. Ты идешь к получению нетленного венца, который получат все, которые душу свою отдадут за меня из любви ко мне». Вот так Христос воскресший подготовил Иакова. И когда мы читаем в 12 главе книги Деяний апостолов, как два апостола царем Иродом были брошены в темницу, и, между прочим, как и каким чудом апостол Петр был освобожден из темницы, читайте сами 12 главу Деяний апостолов, а Яков остался в темнице, не пришел к нему ангел с неба, чтобы вывести его из его мрачной камеры. Не пришел ангел с неба, но Иаков не говорил уже в душе своей, что же это значит. Мой брат и сослужитель Петр уже на свободе, а я все еще здесь закован в цепи. И когда пришел воин царя Ирода с мечом, как некогда к Иоанну Крестителю пришел тоже воин, ему голову отсечь, Иаков был подготовлен. Не удивил его этот меч, ведь воскресший Христос сказал ему, какая участь его ожидает. И мы себе можем представить, как спокойно склонил свою голову апостол Яков и дал отсечь себе голову. Вот что делает воскресший Христос со своими возлюбленными, со своими искупленными, со своими слугами. Дорогие мои братья и сестры, а вот встреча воскресшего с 500 братьев в одно время, вот это интересно, подчеркивает апостол Павел в прочитанном месте послание к Коринфянам, встретился вот с более чем 500 братьев своих в одно время, вот что важно, не то, что в разное время по отдельным группам, нет, в одно время встретился, как говорит нам ясно Слово Божие. Дорогие мои, эта встреча так забыта нами, так на нее мало внимания обращается в пасхальные дни и вообще-то, дорогие мои, при чтении Слова Божьего. Мы это обычно говорим только, чтобы сказать, сколько после воскресения Христа на земле осталось его учеников и учениц. Только разве для этого мы вспоминаем эту цифру 500? Но, дорогие мои, эту встречу воскресшего можно назвать встречей его с церковью 500. Вот я так с некоторого времени этих 500 учеников и учениц Христа называю первой церковью 500. В день Пятидесятницы мы увидим с вами церковь 3000. 3000. В Иерусалиме, которая будет создана воскресшим Христом силой Святого Духа. А здесь церковь 500. И вот воскресший Христос собрал членов этой церкви, которые через Него, через Христа, через Его проповеди, беседы, наставления в Галилее, до того, как Он отправился в Иерусалим на страдания и смерть за грехи мира, они стали учениками и ученицами Христа. Вот Он их собрал всех в одно место. И что же Он им принес, братья и сестры? Этой своей самой первой церкви, состоящей из 500 приблизительно членов, что Он им принес, дорогие мои? О, какой чудесный подарок! Он им принес, слушайте внимательно, весьма отрадную весть, которая гласила так: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Эти слова находятся в Евангелии от Матфея в 28 главе, 18 стихе. Вот в лице этих 500 членов его церкви, искупленной в Галилее, галилейской, так сказать, церкви, даны такие ободряющие слова, которые каждая церковь на земном шаре может избрать своим золотым стихом, если можно так выразиться, Писание, золотым стихом. И я бы хотел, чтобы наша дорогая московская церковь, как и та церковь 500, избрала эти слова Христа себе в ободрение, постоянное утешение, потому что И мы нуждаемся в этих словах воскресшего Христа. Всякий раз, когда нам кажется, что такие тучи собрались над головами нашими, что не знаем, что делать. Засияет ли солнце? Справимся ли мы со всеми трудностями, которых много в жизни христианства? А вот слова, которые первой Галилейской церкви сказал Христос воскресший: «Да нам не всякая власть на небе и на земле». Братья и сестры, какая радость! Какого Господа Иисуса Христа мы с вами имеем? Что же тогда может нас смущать? Какая буря? Какая трудность? Какой камень, который смущал сердца жен мироносец? Кто нам отвалит этот камень, если мы имеем такого Господа и Спасителя, который говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Но вот мы, наконец, читаем слова апостола Павла. «А после всех явился и мне». Это апостол Павел о себе говорит. «Дорогие мои, мы в пасхальные дни, перебирая встречи воскресшего Христа с разными его учениками и ученицами, и даже говоря о целой церкви из 500 человек, мы как-то не считаем нужным вставить эту встречу воскресшего с апостолом Павлом, потому что она много позднее произошла, дорогие мои, и при этом мы должны вот что сказать, что встреча Христа с апостолом Павлом произошла на его пути в Дамаск, но в день, когда он был еще Савлом, не обращенным ко Христу человеком. Он был Савлом и дышал угрозами и убийством на учеников Господа Иисуса Христа, как сказано в книге Деяний апостолов, в 9 главе, в 1 стихе. Вот когда явился воскресший Христос Павлу, когда он был еще Савлом, дышащим угрозой и убийством. То есть он был еще человеком, не отдавшим свое сердце Христу. И при этой встрече Савл услышал только голос воскресшего Христа, сказавший ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Трудно идти, Савл, имей в виду. Вот это явление воскресшего Христа Савлу дало ему тоже то, в чем он нуждался. Так что и относительно Савла мы должны сказать, что воскресший Христос пришел к нему с тем даром, в котором он больше всего нуждался. А именно, что дал воскресший Христос Савлу? Он дал ему новое сердце, братья и сестры, и новую жизнь, и сделало его величайшим служителем Христа. Вот что получил Савл, когда он услышал голос воскресшего Христа с высоты небес. Он стал величайшим служителем Христа, которого гнал. Братья и сестры, воскресший Христос хочет встречаться и с нами. Мы должны понять, что каждая наша встреча со Христом несет и нам благословение. А в каком мы благословении нуждаемся с вами? Дорогие мои, сердце человеческое осталось таким же, каким оно было испокон веков. Ученики и ученицы Христа в дни, когда наш Господь Иисус Христос умер на кресте и воскрес из мертвых, их сердца были похожи на наши сердца. А наши сердца, несмотря на то, что мы живем 2000 лет после них, такие же, как их сердца. Многое в этом мире изменилось. Взять хотя бы прогресс человечества, братья и сестры. Знаете ли вы, думаете ли вы о том, что вскоре люди будут от одной планеты другой перелетать. И как мы сейчас, когда ехали сюда в собрание на трамвае или на автобусе или метро, мы слышали объявление водителя: такая-то остановка, и люди выходили там, где им нужно. Знаете ли вы что? Быть может, скорее, чем мы думаем, будут раздаваться в таком космическом корабле объявления: остановка Луна, кому нужно здесь выходить? Остановка Венера, остановка Марс. Вот мы в какое время живем, братья и сестры. Да, да, к этому дело идет. Но сердца человеческие такие же сердца, как когда люди на осликах и ишаках ездили, а еще больше пешком ходили. Да, сердце человеческое остается все тем же самым. То есть, если в дни, когда Христос воскрес, эти ученики и ученицы Иисуса Христа находились в печали, а им была радость нужна, воскресший Христос им принес радость. И у нас есть свои печали, братья и сестры. Каждый брат здесь свою печаль имеет, каждая сестра свою печаль. Многие сидят с этой печалью в нашем молитвенном доме, а воскресший Христос приготовил радость для тебя. Опечаленный брат, опечаленная сестра, живой Христос, Спаситель твой, стоит здесь в собрании и хочет подойти к твоей опечаленной душе и принести тебе радость. Ты хочешь ее получить? Возьми от Господа Иисуса Христа. Мир, как и апостолам в горнице, нужен и нам, братья и сестры. Наши души тоже могут быть обеспокоенными. Я не знаю, что тебя тревожит, брат мой, сестра моя. Ты не знаешь, что меня тревожит. А у Христа есть мир, тот самый, который Он принес в горницу, обеспокоенным сердцам Своих учеников. Нам нужно утешение, как и тогда, 2000 лет тому назад, потому что скорби, слезы, ну, не только у Петра, и у других были, а Христос отер их, и сегодня Он, воскресший, ждет, когда Он может протянуть свои пронзенные руки к тебе плачущему или тебе плачущему, отереть твои слезы. Мы нуждаемся, как апостол Яков, в ободрении. Мы нуждаемся и в очищении, как и тогда последователи Христа в этом нуждались, в очищении и обновлении, но и в восстановлении, как упавший Петр. О, сколько упало детей Господних, которые занимали посты в Церкви Христовой, а сегодня они повержены тем или другим грехом. Но не будем говорить: ну и лежите, раз вы упали. Нет. Будем молиться, чтобы Господь воскресший восстановил их, как Петра, поставил их ноги на твердой скале и дал им снова благодать свою. И наш воскресший Христос делает это все и сегодня, дорогие мои. Много благословенных встреч со Христом было у нас с вами. Вы на балконах находящиеся, и вы здесь внизу. Давайте подумаем, сколько благословенных встреч мы имели с нашим чудным, живым, воскресшим Господом в прошлом. Но давайте стремиться к тому, чтобы еще больше было у нас благословенных встреч с воскресшим нашим Господом в будущем, дорогие мои. Нет более счастливой и радостной жизни на земле, как жизнь постоянных встреч с нашим драгоценным Спасителем Иисусом Христом. Ах, если бы христианская жизнь каждого брата, каждой сестры была полна этих чудных, благословенных встреч со Христом. И вот мы слышим о больных. Каждое собрание записки летят со всех сторон сюда. Помолитесь! За больных помолитесь! И в то время, как мы здесь радуемся, в этом собрании лежат наши братья и сестры на одрах болезни, дома и в больницах. А вы думали когда-нибудь, когда сами лежали на одре болезни, или видите сейчас этих лежащих братьев и сестер на одрах болезни, вы думали, когда-нибудь, братья и сестры, что, пожалуй, более благоприятным местом для встреч искупленной души с воскресшим живым Христом нет, пожалуй, чем одр болезни. Да-да, братья и сестры, мы можем сколько угодно желать иметь как можно больше встреч с воскресшим Христом, но жизнь-то мешает в этом. Сестры, вы так много имеете дел в ваших семьях. Где тут присесть у ног Христа, чтобы с Ним поиметь встречу? А вот одр болезни дает такую возможность. Дорогие мои, как хотелось бы, чтобы все наши больные, и если мы с вами очутимся на одрах болезни, понимали, что одр болезни – это очень подходящее место для максимального количества встреч со Христом в нашей христианской жизни. Но я хочу взять и одры смерти, братья и сестры. В то время, как мы здесь сидим и радуемся, слушай Слово Божие, есть, и в Москве есть, и во всех других церквах одры смерти, на которых наши братья и сестры проводят свои последние дни. Это уже места наших последних встреч с воскресшим Христом на этой земле. Да, да, братья и сестры. Одры болезни могут миновать, мы можем встать и опять в суету погрузиться, и опять будет меньше встреч с Господом. Но одр смерти, это уже ведет нас к вратам небесной отчизны. И вот вслед за одром смерти души наши войдут в чертоги неба, войдут в этот светлый рай, где будем Господа видеть всегда, во веки веков. И вот там-то, дорогие мои, в светлых небесах, в нашей небесной отчизне, наши встречи со Христом будут еще более благословенными, чем те, которые мы имели, живя на земле. Потому что ничто не будет мешать нам иметь со Христом самые живые и тесные встречи и общения. И я теперь хочу закончить одним вопросом. Мы знаем, что число искупленных бесчисленно. Их нельзя сосчитать, братья и сестры. Перечесть нельзя. Но у нас может явиться вопрос. Хорошо, вот там все они соберутся в том доме нашего Небесного Отца, в той отчизне. Все вот соберутся. Где же нам поиметь там встречи с нашим дорогим Господом? У него будет такое стадо, которое перечесть нельзя. И, может быть, Христос будет вообще, как мы, проповедники, пришли, вот вам всем сказали, а потом разошлись. И вам редко приходится до нас доходить, чтобы лично с нами побеседовать. Может быть, так будет и в небесах, братья и сестры, а? Христос будет иметь эти бесчисленные сонмы искупленных, а Он будет как учитель стоять перед нами, и мы, может быть, изо дня в день вот такие встречи со Христом будем иметь. Нет, братья и сестры, нельзя так думать. У Христа слишком любвеобильное сердце, чтобы только с массами иметь дело. Он хочет с каждой душой иметь отдельные встречи. И я думаю, что как бы там ни было это множество искупленных, которых нельзя перечесть, дорогие мои, и как бы часто Христос всей этой церкви своей в совокупности не говорил слова назидания, но Он будет иметь общение и с каждой своей отдельной овечкой, с тобою, брат, и с тобою, сестра. Он найдет время, Он найдет возможности, потому что Он есть Дух, и мы все будем как духи. Вот, где не будет препятствий телесного, физического или материального характера. Христос будет иметь со всеми нами по отдельности встречи, самые благословенные, самые отрадные. Давайте в это верить, братья и сестры, что наши встречи там еще будут более радостными, и еще были тесными и живыми с нашим живым, драгоценным Господом Иисусом Христом. Аминь.